братья и сестры, было желание такое поделиться этой темой, так как она очень необходима, мы видим, актуальна в последнее время в наших местностях, в нашем братстве. Прочитаю текст первый, друзья, который записан в Евангелии от Иоанна, 1 глава, с 35 стиха. «На другой день опять стоял Иисус и двое из учеников Его, и увидел идущего Иисуса, сказал: „Вот Агнец Божий“. Услышав от Него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: „Что вам надобно?“ Они сказали Ему: „Рави, что значит учитель, где живешь?“ Говорит им: „Пойдите и увидите“. Они пошли и увидели, где живет он, и пробыли у него день тот. Было около 10 часа. Эта тема, друзья, семейная евангелизация, она не может произвести с нами без присутствия Иисуса Христа. Мы все это понимаем. И я так думал, что как начать сразу о других примерах библейских, не упомянув то, что здесь говорится или свидетельствует Иоанн об Иисусе Христе. Мой взгляд, друзья, нашел вот в этих стихах большую такую опору, на которую можно нам опереться и применить в нашей личной жизни, чтоб там, где я живу, было очевидным, живет Иисус Христос. Иисус Христос проходит не первый раз. Вначале было слышно, что Иоанн сказал: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира». Здесь мы прочитали с вами, он не упоминает на другой день грехи мира. «Вот Агнец Божий». Каждый израильтянин понимал, что такое Агнец. Это было не просто сказано, а это, друзья, с такой оценкой: вот это тот, который может подарить тебе свободу, который может умиротворить жилище твое. Ты можешь, приняв Иисуса Христа, предоставить ему место в своем сердце и доме, и он будет руководить. Это они знали, это жертва. И эти слова, они были по сердцу, конечно, немногим. Двое всего последовали. И когда они пошли, нас удивляет этот вопрос, который задал им Иисус. Что вам надобно? Нам, как благовестникам, наверное, от неверующих людей мы такие вопросы слышим. Чего вы от нас хотите? Что вам надобно? И бывает иногда так неожиданно, что мы даже теряемся, не знаем, как дальше повести диалог. А они не ожидали. Агнец Божий. И вдруг он спрашивает: что вам надобно? И они в такой простоте сердечной: где живешь? Агнец Божий, где живешь? И, друзья, здесь тема отдельная. Мы понимаем, что Иисуса Христа негде голову было склонить. И оно не противоречит. Он не имел собственного дома. Но он показал, где он обитает. Он показал, где живет, и они пробыли там. Я так понимаю, что им понравилось. Понравилась беседа, понравилось его отношение к ним. Располагающий, нежный, внимательный разговор. И они понимали его не только словами, и взглядом. Им было приятно это. И когда мы видим исход, они пробыли там, и итог таков, что они увидели, кто он. И затем брат Андрей находит своего брата Симона и говорит: мы нашли Мессию, что значит Христос. И для меня был вопрос, друзья, в моем доме, в моей семье найдет ли человек Мессию? Познакомится ли он с Иисусом Христом? И это наша семья, она может это осуществлять. Я, друзья, такой вопрос себе задал, так в последнее время люблю проповедовать, не только учить, чтобы оно мое сердце прошло, меня коснулось. Наш дом является жилищем для Иисуса. Если мы предоставляем Ему место и в своем сердце, тогда Он пользуется нами и нашим имуществом. И мой дом, и семья принадлежат Ему. Господь это обеспечивает. Апостол Павел к Римской церкви в 8 главе вначале говорит: «Закон Духа жизни во Христе освободил меня от закона греха и смерти». И вот эту свободу сегодня желают многие. И мы слышали с вами, сколько методов на сегодняшний день Господь открывает в нашем братстве, братьям нашим, когда мы с группами, с сестрами трудимся. Но мы находим, друзья, в Писании этот метод, о котором говорится очень хорошо. Семьи, которые собирались в своих домах для служения Богу, их называли домашней церковью. К примеру, в Коринфе апостол Павел упоминает о Гае, страноприимце моем и всей церкви. Или в Лаодикии о домашней церкви, Нимфана и так далее, друзья. Но я хотел предложить взять как образ для нас более известную семью. Это Акила и Прескила с домашней их церковью. О них тоже не очень много сказано, друзья. Но все же так мы находим в Деяниях апостола, 18 глава, в Коринфянах, свидетельство апостола Павла, и в послании к римлянам. Мы, друзья, уже выслушали о работе среди мусульманского народа. И я тоже, когда готовился, смотрел некоторую литературу, источники информации, что самая быстро растущая церковь в мире – это Китай, Южная Корея, Колумбия, территории постсоветского пространства. Они более усердствуют. Это не наше братство. И, может быть, даже другое течение, другое направление. Мы как бы отстаем от этого. Но думаю, что Господь нас провел тем путем, вот уже более 20 лет, а теперь предлагает эту возможность, чтобы мы могли с вами и сегодня пользоваться этим, чтобы мы могли в своих домах, в своих семьях совершать это служение по евангелизации. Мы хотим, друзья, новых методов. И спрашиваем, и вот здесь кто-то что-то новенькое может подчеркнуть, а нам просто нужно вернуться к новозаветней первоапостольской церкви первого века. Три, даже чуть больше века, не было молитвенных домов. Первые христиане собирались по домам. И вот Акила и Прескила, так видно из Писания, что они проявляли в этом усердие. Сказано, что апостол Павел пишет в первом послании Коринфянам 16:19: «Приветствует вас усердно в Господе». Акила и Прескила с домашней церковью. Они прикладывали желание от всего сердца. Это большой труд в этом направлении, который предлагается нам или кто-то уже совершает. Я так немножко опрашивал на нашем отделе благовестия братьев. Не так много, друзья, где совершается это служение. Это вот в Белоруссии, на Кавказе, в Ростовско-Донецком направлении чуть больше и раньше. Где-то у нас, может быть, в Сибири еще чуть кто-то занимается так, но так очевидно, мы не ведем такую статистику, сколько пришло в церковь, как вот в этих местах, о которых названы были. Друзья, Акила, иудей родом из Понта, из северной области Малой Азии, что сегодня современная Турция. Это греческое произношение от латинского имени Аквила. Что еще интересно, друзья, Акила переводится или означает слово «орел». Нам известно, как орел парит высоко, так и Акила, он тоже поднимался выше земного благополучия, или то, что складывалось в его жизни, он мог пользоваться чем-то своим трудом от земного, он более преуспевал в служении для спасения душ, привлекая к Иисусу Христу. Когда он уверовал, ну, думаю, что трудно поставить это нам дату, а вот со дня Пятидесятницы много было христиан в день сошествия Духа. Вот, и люди приходили также из Понта, в Деянии 2.9 об этом сказано. Имя жены его Прискилла – это ласкательно-уменьшительная форма от латинского «приска». Она была еврейка, проживающая в Риме. И вот там они оказались в Риме, жители Рима. В это время была трудность, и Акилла и Прискилла преодолели трудность, пройдя путь изгнания. Так повествуется в начале 18 главы «Деяний апостолов». «После сего Павел, оставив Афины, прошел в Коринф и, найдя некоторого иудея именем Акиллу, родом понтянина, недавно пришедшего из Италии, и Прискиллу, жену его, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима, пришел к ним и по одинаковости ремесла остался у них и работал, ибо ремеслом их было делание палаток». Нелегко, братья, поменять место жительства, как здесь сказано, особенно когда тебя вынуждает это сделать правительство. Оно не заботится об их дальнейшем благополучии, обеспечении материальном, и где они будут жить, и как дальше их судьба сложится. Но они, уповая на Господа, не упали духом, находясь вместе, поддерживая друг друга, преодолев трудности, переселились в Коринф. И вот, когда уже переселились в Коринф, друзья, они не стали чем-то заниматься другим. Они понимали, что им нужно выжить. Большой пример, друзья, для нас, тружеников и миссионеров. Не было такого, как сегодня, квалифицированного, друзья, учета поименно детей наших и забота в братстве. Они оказались как на ссылке. И в этот момент Библия говорит, что у них было одно ремесло, они работали, делали палатки вместе, и присоединился к ним апостол Павел. И вот преодоление этих трудностей, насколько я, друзья, вижу, и в Божьем служении они знали, как трудиться единодушно, чтобы было утешением в их скорбях, они занимались и служением Богу. Я не знаю, друзья, насколько это достоверно, что у них было помещение, может быть, и люди были, которые там участвовали. У меня был вопрос, какая у них была семья, сколько детей в Писании не описано. И кто там еще участвовал, тоже об этом ничего не сказано. Поэтому хотелось бы, чтобы мы могли понять то, что даже вот в таком состоянии бывает, если нет детей, некому помочь, бывает уныние, переживания, какие-то вопросы к Богу. Так похоже, что здесь они проявляли себя, днем работали, готовили палатки, потому что людей было много, нужда была большая. Продавали палатки или давали в аренду. И этим самым они жили и себя содержали, и других. И вот апостол Павел, он подчеркивает, что это было их утешением и в их скорбях. И даже более того, друзья, он их называет Римлянам 16:3: «Приветствуйте Прискиллу и Акиллу, сотрудников моих во Христе Иисусе». Мы видим, что они слились единодушно и совершали служение в сотрудничестве. Следующее, друзья, что двери их дома, они были открыты. Для того, чтобы принимать людей, нужно иметь широкое сердце. И не только тогда, когда у нас часы приема, люди могут прийти и рано утром, и вечером, и ночью постучаться. Это я беру, друзья, свидетельство миссионеров, особенно когда они находятся, только приехали или прожили еще, мало кто к ним пришел, обратился, приходят просто так, постучались, нет ли у вас там ложечки кофе или чая или чего-нибудь. И у них разные состояния. Или в болезни жена, или родившийся ребенок. И потом трудности, как уснуть, успокоить и так далее. И Акилла и Прискилла для нас тоже являются большим примером, друзья, что они имели большое сердце, и у них всегда хватало места в доме и для других. они были гостеприимными. Однажды произошло в случае в Ефесе следующий. Так написано в Деянии апостола, 18 глава, с 24 по 26 стих. Некто именем Аполлос, который был родом из Александрии, муж красноречивый, и он там проповедовал так, сведущий в Писании. И Акила и Прескила услышали его речь. Он правильно учил о Господе, но зная только крещение Иоаннова. И они, друзья, я так думаю, что и были мужественными. Набираясь дерзновения, подошли к нему, чтобы указать на то, что не совсем так, и пригласили его в дом свой. И когда пригласили, друзья, они объяснили ему путь точнее, и он потом дальше проповедовал, и, зная об Иисусе Христе, защищал дело Евангелия. Вот это, друзья, состояние, которое открывает нам, что их сердце и двери дома были открыты. И Аполлос, он был направлен. И совершалось Божье дело через него. Им приходилось менять место жительства. То в Риме жили, то в Ефесе. И в любом месте они предоставляли свое помещение для проведения служений Богу. Они, друзья, были миссионерами. Это очень хорошо сказано, друзья, в Деянии апостола, 18 глава, 17-19 текст, что когда Клавдий им повелел удалиться, то в Коринф они пришли по изгнанию, а в Ефес они, сопровождая Павла, остались там, чтобы учить пути Господню и образовывать церковь. И вот о них повествуется так в Библии: Павел, пробыв еще довольно дней, простился с братьями и отплыл в Сирию, а с ними Акила и Прескила, остриг голову в Кинхреях по обету, достигнув Ефеса, оставив их там, а сам вошел в синагогу и рассуждал с иудеями. Он, здесь мы видим, рассуждал с иудеями уже дальше, на перспективу. Он видел, что Акила и Прескила, они смогут здесь совершать то же служение, достигнув Ефеса, оставил их там. Это уже, друзья, они пошли по доброй воле, продолжая делать то же, на что их были сердца расположены. Во время написания первого послания Коринфянам апостолом Павлом, Коринфской церкви, в доме Акилы и Прескилы уже собиралась церковь. И, друзья, когда наблюдая в наши дни сегодня, мы имеем вот такое большое собрание сегодня. Я вспоминаю, когда оно первое было, или, может быть, я на первом был в Ростове, где намного меньше было. У нас еще достаточно опыта не было. Но желание было очень большое трудиться. Не всегда могли даже находить время, средства, чтобы поехать для благовествования. Брали свои отпуска. Жертвовали собственным своей семьей. И совершали это. Сегодня, друзья, печально видеть нам, что некоторые христиане, которые хотят совершать служение, но на пороге каких-то событий, будь это брак или что-то другое, они становятся слишком привязанными к комфорту. И вместо того, чтобы поехать куда-то на служение, отправляются в путешествие, проводят развлекательный отпуск и тому подобное. Я думаю, что вы понимаете, о чем идет речь. Когда очень многие, которые ждут нашего приглашения. Мы недавно в одном поселке в Алтайском крае решили на 7 января провести евангелизационное служение. Там группа небольшая, 4 члена церкви. Одна больная дома, пятая. И вот, друзья, когда предложил, они говорят: никто не придет. Братьев нет. Я говорю: сестры, давайте хорошо пригласим. Пригласили людей. И вот очень ярко, впечатляюще, две женщины. Одна, которая переехала из Казахстана, из-под Алматы, она говорит: у меня 9 детей. Муж на севере работает, на Сабете, там возле моря, Ледовитого океана. Как мне тяжело. Я 2 года живу в этой Покровке, первый раз услышала, что здесь верующие собираются. И хорошие сестры. И семьи у них стали большие. У них мужья неверующие. Я удивился. Это деревня из 3 улиц, не какой-то город. Оказывается, еще мы должны. Мы должны и убеждать, и оповестить, и так далее. Акила и Прискила, друзья, они были мужественными. Они жертвовали жизнью своей ради друг друга. И об этом описано, друзья, Римлянам 16 глава 3 и 4 текст. «Приветствуйте Прискилу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою полагали за душу мою, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников, и домашнюю их церковь». Они трудились, друзья, в самом плодотворном и плодоносном сотрудничестве. И был успех. Церковь, которая была в Коринфе, это большой вклад вот этих супругов. Хорошо, братья бы, и нам, сестры, живущим в последнее время, чтобы мы могли жить в сотрудничестве, жить, проводя служение семейной евангелизации, потому что вот уже мы увидели здесь население Земли 7 миллиардов. Я скажу, друзья, статистика прошлого года, где-то 2,2 миллиона всего христиан на земном шаре. А на Россию приходится всего лишь 5%. Я думал, что мы уже много делаем, совершаем, и у нас как бы статья растет вверх численности в братстве нашем, крещаемых и так далее. Оказывается, еще маленький процент. И хотелось, чтобы мы могли для плодотворной работы реализовать себя. То, что мы уже умеем, прекрасный оркестр, ансамбли, курсы различные, чтобы мы могли плодотворно трудиться для того, чтобы проводить вот это необходимое служение семейной евангелизации. С чего его нужно, друзья, начинать? Если в наших семьях нет семейного алтаря, семейной евангелизации не получится. Это будет просто, может быть, какое-то инертное, толкнули чуть-чуть нас, мы сделали, и оно опять остановится. Поэтому, друзья, хотелось посоветовать и приложить к этому старание, чтобы мы могли стараться преподать Евангелие более привлекательным и понятным для своих детей, проявлять дружелюбие, в радости, улыбаясь с ними, постараться понять их чувства, рассказывать о Господе нашем правильно. Как Акила и Прискила объяснили точнее. Чтобы это было и интересно, и понять их чувства, что они хотят. Какой следующий духовный камешек положить нам? Следующее, друзья, очень хорошо, когда мы на этих алтарях с детьми поем песни, которые рассказывают о любви Божьей. Детское сердце оно это воспринимает и открывается для принятия Слова Божьего. С родительской стороны хорошо показать детям безусловную любовь и принятие и избегать таких слов «Я буду тебя любить, если ты будешь такой-то или сделаешь то-то». Нужно любить безусловно. Просить прощения у своих детей за то, что могло бы причинить им боль с нашей стороны. Я знаю, что, друзья, нелегко нам, отцам, это делать, кто постарше. И в моей практике это было, когда уже они стали взрослыми, даже членами церкви, признавать себя, где я был неправ, причинил боль. Попросив прощения, они способны участвовать вот в этой евангелизации. Они даже, друзья, сегодня больше знают людей, соседей, знакомых, чем мы с вами. Мы в поездках, где-то заняты. И следующее – молиться с детьми о пробуждении грешников и чтобы семья участвовала в евангелизации. И затем, друзья, хорошо бы, на мой взгляд, нам составить семейный проект, где могли бы задействованы быть все члены семьи с учетом возрастных особенностей. Кто-то из детей может быть раздать трактатики, а кто-то может уже и спеть и так далее. И вот здесь учитывать это нужно. И в этом семейном проекте хорошо с детьми сразу составить и договориться, что нам нужно делать. Читать Библию или духовную литературу слепым, пожилым и больным людям. Совершать посещения к людям, которые прикованы к постели. Покупать продукты для лежачих больных. Написать письмо ободрения семье, которая лишилась близкого человека, переживает горе или находится в унынии. Это пожар, лишение разного рода, друзья. Думаю, что неправильно будет, если мы сразу начнем людям говорить, ну, как мы иногда, друзья, думаем, догматику или еще там что-то. Прежде всего, нам нужно, друзья, одарить их вниманием, заботой, с переживанием, посмотреть на то, как они живут. И для этого, конечно же, необходимы средства. И хорошо, когда мы в семье сделаем семейное пожертвование, то есть спланируем семейный вклад в дело Божие. И если кто-то не совсем еще сведущ, как это сделать и так далее, то хорошо бы посоветоваться с ответственным служителем, в каких проектах миссионерской работы ваша семья могла бы поучаствовать материально. Это будет, друзья, полезно. Дети будут эти видеть результаты, и они будут стремиться к этому. И теперь, друзья, непосредственно некоторые советы по семейной евангелизации. Кого все же нам нужно посещать, а потом уже проводить служение в наших домах с семьей. Посетить, думаю, что в первую очередь семьей родственников, соседей, знакомых, неверующих. Посетить с миссионерской целью или сделать это с другими из церкви. Бывает, отец или мать, ну, не знает, с чего начать, побеседовать им сложно. Или музыкальными способностями не обладает, спеть им трудно. Хорошо бы тогда кого-то попросить из церкви. Следующее, друзья, хорошо воспринимается, когда мы сделаем подарок, поздравления в вашем районе или на улице, квартале, брак был, поженившийся чета. Сделать им подарочек. Родился у кого-то малыш. Дети обычно это знают и говорят. Вот там-то родился мальчик или девочка. Мы можем не знать, друзья. Пошли, поздравили. Конечно, поздравлять мы знаем как, об этом не будем говорить. Выразить какое семье соболезнование, которое понесла утрату. Бывают, друзья, трагические случаи, аварии, катастрофы мы слышим сегодня. Или просто инфаркт у кого-то. Людям сегодня безразличны. Даже соседи не знают, кто живет, друзья. Так приходилось однажды разыскивать людей и спрашивать, вот такой-то где-то здесь живет, вот у меня адрес. Говорят, не могу найти. Воду в колонке берет, говорит, нет, таких нету здесь людей. Стал дальше искать. Точно, прямо напротив колоночки вот этот человек живет. Даже не надо в каком-то городе, в многоэтажном доме. В небольших городах люди, бывает, друг друга не знают. И если мы, как христиане, это знаем, они удивляются, откуда вы узнали и так далее. Когда какие-то праздники, друзья, Пасха, Рождество, хорошо бы нам вместе с детьми дать им возможность поучаствовать в приготовлении съестного подарка. Мы все стряпаем. У многих сегодня неверующих людей они забыли, когда это делали. Они идут там в какие-то рестораны, кафе и так далее. Принесли, поздравили с Рождеством, с Пасхой. Расположение людей. Можно подарить, друзья, соседям, те, которые интересуются или увлекаются растениями в зимнее время, в горшке или живые цветы. Это тоже, друзья, привлекает их особое внимание, такое пристальное, или рецепт тому, кто любит готовить. Что же они так обратили на нас внимание? А потому что в нашем сердце Христос. И мы хотели бы, чтобы они пришли к нам, но сначала придется нам сделать несколько посещений в их дома. Сделать подарок детям наших соседей, друзья, в христианских периодических изданиях, журналы, книги, диски. Что мы имеем с вами? Очень хорошо вот то, что мы слышали, детский журнал или приложение для неверующих «Вестник истины». Записи столько хороших. Они с удовольствием принимают. И затем, друзья, хорошо бы пригласить к себе домой на семейное богослужение, которое мы уже проводим. Оно у нас уже хорошо сформировано, наши дети знают, о чем мы беседуем, какие вопросы задавать. И более того, друзья, чтобы с ними познакомиться поближе. Пригласить также можно после семейного богослужения, пригласить их в наши дома молитвы, на евангелизационное служение. Они потом, как бы чуть-чуть побыв с нами здесь, услышали, как мы молимся. Молитвы особенно для них приятны. Я так, друзья, ощущал это, когда мы своих родственников приглашали неверующих. Они сегодня уже некоторые уверовали. А сейчас они говорят, нам было очень интересно, как ты нас взял в Павлодар, не взял за бензин, рассказывал, включал магнитофон, домой пригласил. И мне, друзья, иногда было трудно до 2-3 часов ночи с ними общаться. Завтра на работу и так далее. Сегодня они верующие. Сегодня они служат Богу. И вот хорошо бы нам, друзья, потом пригласить их и на евангелизационное служение, или в летний лагерь. У нас сегодня такая есть возможность. Детский, семейный, праздники, торжества различного рода, какие бывают в наших церквах. А после собрания хорошо бы пригласить опять к себе их на обед или ужин. И оно, друзья, во время трапезы хорошо бы нам поговорить с ними и о дружбе. Какая дружба на земле крепкая? Вот в Писании мы имеем, как жили Акила, Прескила или еще кто-то другой. Поговорить о жизни настоящей, чтобы в нашей беседе была отправная точка, что Христос наш современник. Он, друзья, раньше и сегодня, и вовеки тот же, Он будет заботиться о нас. В первую очередь, мир в сердце даст. А то, что мы имеем какое-то звание большое, друзья, это ничего не значит. Однажды как-то у моего тестя, он был еще тогда неверующим, и тещи умер сосед, он был директор силикатного завода, а жена глава района, мэр Кулунды. И вот когда он умер, а перед этим теща приглашала его к себе, он говорит: я не могу к вам прийти, вы же видите, какой я человек. Она к нему раз, другой, варенички там, голубцы, еще там что-то, рак у него, шишки по всему телу. И потом вот этот человек, который думал о себе много, 48 лет, друзья, имеет, думал такую перспективу, покаялся и умер. И кого, вы думаете, она позвала в первую очередь? Она зовет: Эльвира Ивановна, приходите, проведите ваше богослужение. Мы все грешники, мы должны шоркать коленами перед Богом. Друзья, простая сестра, любя Господа, предложила Евангелие. И отозвались, и человек расположился и покаялся. А жизни настоящей, а что может быть лучше? Я как-то знакомился с биографией Паскаля, французский ученый, физик-математик. Он так сказал, имея много достижений мировых. Он сказал: в мире нет ничего более великого, чем Иисус Христос. А в Иисусе Христе нет ничего более великого, чем Его жертва. Иоанн свидетельствовал: вот Агнец. Вот это тот, который берет на себя грех. Вот это тот, который может подарить спасение. И он будет в настоящей жизни с вами. И в будущем у нас надежда. У нас упование. Как приятно слышать от наших друзей на Украине. Уповает на Господа. Для них ничего катастрофического, когда Христос сказал: если услышите о военных слухах или уже идет, восклоните головы ваши, близкое избавление. Это же большая опора. Это можно, друзья, подарить нашим соседям. То, что мы имеем с вами. Акила и Прескила, друзья, они были мужественными христианами. Они это переносили вместе, трудились, преодолели трудности и имели большое доверие апостолам Павлом, сотрудничая с ним и служа Господу и Церкви. И, друзья, по некоторым историческим данным, что они приняли мученическую смерть. Да, мужество, друзья, необходимо здесь. Здесь нужна стабильность, постоянство вот в этой методике. И можно здесь еще добавлять, друзья. Но хотелось сказать одно такое выражение. Один немецкий писатель, Жан-Поль, он так сказал: мужество состоит не в том, что смело преодолевать эту опасность, а состоит в том, чтобы встречать ее с открытыми глазами. И хочу добавить: и уповая на Господа. И хотелось бы, друзья, чтобы мы могли помолиться, чтобы Господь помог в наши дни сегодня нам просмотреть, все ли я сделал для того, чтобы в моем доме совершалась семейная евангелизация, а затем и домашняя церковь. И чтобы Господь помог нам это осуществлять, и, может быть, цифра нашего братства, спасенных, она будет выше. Да поможет нам в этом Господь. Аминь. Помолимся, у кого есть желание.